текст, который я всегда, когда говорю о церкви, я и в прошлый раз это говорил, упоминаю и использую. Это текст Евангелия от Матфея, глава 16, стих 18. Вы знаете его наизусть. Что там написано? Если мы его не знаем, то нам надо сегодня его выучить наизусть. Там Христос говорит: «Я создам церковь мою». Правильно? Настолько ключевой стих, который должен не просто нас объединять в служении Богу, в созидании церкви, настолько ключевой, что он регулярно должен быть для нас некоторым тестом. Я нахожусь в этом ракурсе, я нахожусь в контексте этого утверждения, я понимаю, что Иисус Христос сказал, или это для нас некоторое такое отвлеченное, абстрактное заявление Иисуса Христа, которое не имеет к жизни, к моему служению. Когда я читаю этот текст снова и снова, такой простой и короткий, я всегда думаю, действительно ли церковь, которой я служу, это Христова церковь? На самом ли деле, что она устроена так, как Христос ее хотел устроить? Соответствует ли то, что я делаю, какие я решения принимаю, о чем я говорю, куда я веду людей, тому, куда Христос предназначил вести людей? Действительно ли это на самом деле соответствует Божьим стандартам и Божьим требованиям, Божьим критериям? Это наше благословение. И, может быть, кого-то это смущает, кто любит творчество, может быть, кого-то смущает тех, кто считает, что у него есть достаточно своего опыта и знания. На самом деле, богобоязненного служителя Божия это всегда концентрирует, всегда заставляет думать о том, что происходит в его жизни и служении. Во многих аспектах церковной жизни. Но сегодня мы согласились с вами поговорить о том, что значит готовить преемник. Нужно ли его готовить? Кто он такой? Кто этим должен заниматься? Почему он этим должен заниматься? Какие есть причины, которые иногда мешают нам правильно понять, что мы должны готовить себе преемника, то есть замену себе самому еще тогда, когда мы живы и когда мы энергичны и сильны. Готовы мы делать это сегодня или нет? Мы поговорим о том, что является благословением в этом вопросе, а что препятствием. Мы поговорим о том и порассуждаем потом после обеда тоже на семинарах, каким образом мы можем это делать? Есть ли инструменты для того, чтобы Церковь Божья всегда развивалась? Первый отрывок, который я хочу предложить, потому что я назвал так. Три библейских примера о делегировании полномочий. То есть о том, как руководитель пытается передать или наоборот препятствует передаче руководства другому человеку, своему последователю или тому, кого Бог привлекает к руководству. Первый текст записан в книге «Исход». Он классический текст. Я думал его обойти, но никак не смог. Классический текст, потому что удивительно, но факт, уже несколько тысяч лет, а он работает очень эффективно. Везде, в бизнесе, на заводе, в производстве, на фабрике, в столовой, где угодно. И только иногда в церкви нарушается, почему-то непонятно. На самом деле удивительный текст Священного Писания. Я буду читать главу вот эту 18, стихи с 10 по 24. «И сказал Иофор: благословен Господь, который избавил вас от руки египтян, и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор тесть Моисея всесожжения и жертвы Богу, и пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божии и законы его. Но тесть Моисеев сказал ему: нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою. Ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом, и представляй Богу дела его, научая их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, поставь их над тысячи начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил». Длинный текст, я не буду его толковать, просто возьму из него некоторые тезисы или идеи. Ну, некоторое, может быть, лирическое отступление. Тут сказано сразу такое заявление, что, может быть, кто-то скажет из баптистов, таких настоящих библейских, а что ты нам в пример какого-то мадиамского тестя приводишь, священника из Мадиама? Тем более, что мадианитяне всегда были потом врагами израильского народа. Но здесь удивительное. Я не настолько сильно успел, на самом деле, исследовать, хотя посожалел об этом. И надеюсь, после сегодняшней пастырской конференции я вернусь к исследованию этого текста. И советую вам тоже, потому что вряд ли мы сможем проговорить все интересное. Ну, то, что он тесть, это понятно. Старше нас, требует почтения. Но здесь даже не это. Это так, Восток, там и так все ясно. Смотрите, что происходит. Он, священник мадиамский, скорее всего, однозначно даже не скорее всего, язычник. Он верует в богов языческих, но вот что происходит. Тем не менее, он богобоязненный человек, боится Бога и ищет Бога настоящего. То есть его сердце открыто к тому, чтобы обрести знание настоящего Бога, а не просто поклоняться идолам. Можно сказать, что он прозелит, обратившийся в иудаизм, ну, впоследствии в иудаизм. То есть иудеи обратили его для поклонения истинному Богу. Откуда я это знаю? Вот смотрите, что интересно происходит. Первый стих. Читаем. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, который вывел Господь из Израиля, из Египта». Здесь используется слово «Бог», «Элохим», общее понятие о Боге вообще. Во всех народах это слово было одинаковое. Это понимание Бога там где-то далеко, высоко, всемогущий Бог. О чем говорит даже, когда Господь обращается к Моисею в 6 главе книги Исход. Он говорит: «Я представил твоим праотцам себя как Бог всемогущий». Бог всемогущий. А дальше он говорит, они встречаются, и 8 стих. «И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь Адонай с фараоном и с египтянами за Израиль, и как избавлял их Господь Адонай». Опять же использует слово. И 9 стих. «И радовался Иофор о всех благодеяниях, которые Господь Адонай явил Израилю, и сказал Иофор». То есть сначала сказано, что я не берусь судить прям точно ли так все соответствовало на самом деле, но все равно интересно. У евреев все очень точно было записано, и мы знаем, что переписывали тоже очень точно. Иофор заявляет, что есть некий Бог, он радуется, что Бог всемогущий, Бог, который обеспечивает безопасность людям, Бог, который строго судит, он отзывается об этом Боге определенным образом. Но вот Моисей рассказывает ему, как Бог Моисея и Иегова, как Бог, который ввел их реально через жизненные обстоятельства, как Бог, который охранял их, обеспечивал их всем необходимым, как Бог выводил их из трудных ситуаций. То есть Моисей открыл своему тестю не просто понимание общего Бога, он открыл ему личностного Бога, Богу, которому они поклонялись и которому потом приносили жертвы. Это особенное отношение иудейского народа. Такого отношения между народом и Богом ни в каком народе больше не было. И смотрите, что дальше. Читаем 10 стих. «И сказал Иофор: благословен Господь, который избавил вас из руки египтян, из руки фараоновой, который избавил народ сей. Ныне узнал я, что Господь велик больше всех богов». То есть в его сердце, вот в ищущем Бога сердце, когда оно принимает знание, настоящее знание о Боге, это сердце склоняется к настоящему Богу. То есть он открыт для признания и принятия настоящих отношений с Богом, потому что, я прошу прощения, я еще не проснулся, потому что он не просто знаком с великим Богом. Важно, чтобы знания личного Бога и отношения с ним были непосредственными. Друзья, это настолько важно нам и сегодня, что когда у нас нет личных отношений, когда мы молимся: «Господи, мы тут все Тебя любим, Господи, мы тут все грешим», это такое отношение к Богу всемогущему, к Богу всеобщему, к Богу, который есть во Вселенной. Когда же я говорю «Господи», я называю Его личностным именем, я обращаюсь к Нему как к Богу, Господину моей жизни, которому я лично поклоняюсь. Я не просто признаю Его как Творца, я не просто признаю Его власть и Его господство вообще во Вселенной, я признаю Его власть в своей собственной жизни. И это оказывает сильнейшее влияние не только на мою собственную жизнь и как реакцию поклонения Богу настоящее, но и оказывает влияние на то, как я потом служу, имея в виду этого собственного Бога, перед которым я хожу. Не Бога, которого, который там далеко на небе, где-то там в неприступном свете, а Бога, перед которым я каждый день совершаю дела или их не совершаю. То есть становится главным основанием моих отношений с Богом личное понимание присутствия Бога в моей жизни. И тогда мои отношения с Ним радикально меняются. Почему язычники поклонялись всяким разным богам? Потому что они не знали Бога. Они знали о богах, они придумывали богов, и только когда Бог открылся еврейскому народу как личностный Бог, как Бог, который принадлежит им, и как Бог, который привлек себя к себе их, как народ, тогда у них возникали другие отношения. Смотрите, что можно сказать в этом случае. Дальше 13 стих по 22. Здесь написано, что Иофор, тесть Моисея, принес жертвоприношение, воздал ему славу, поклонился ему, принес жертвоприношение. В контексте евангельском можно сказать, что он пообщался с Богом и помолился Богу. То есть он пришел в Божье присутствие, воздал ему хвалу. В этот момент он как будто побыл на специальном собрании. Собрание общения с Богом, поклонение Богу, воздавание ему хвалы и чести. И я не буду, на самом деле, этот текст читать большой, вы просто имейте это в виду. С 13 по 22 стихи. Интересно, что описывается. На самом деле, когда Иофор принес жертву Богу, и вот таким образом воздал свое поклонение Богу Израиля уже, здесь сказано, что и Аарон, и старейшины израильские сели с ним есть. Они бы не сели с ним есть, если бы он оставался идолопоклонником. Они бы в этот вот расцвет признание Божьей власти, в этот расцвет, когда они узнавали Бога больше и больше, вот только что они живо общались со своим Богом, они бы не сели с ним есть. Они пережили только что страшные Божьи суды за то, что они поклонялись идолам. Но они сели с ним есть, значит, они увидели в нем перемену. Они увидели в нем реакцию и признание их Бога, который вел их по этой жизни. Дальше описывается вот эта ситуация, из которой я просто выхвачу несколько мыслей. Вы можете о них поразмышлять дома сами. Смотрите, что происходит. Два взгляда на руководство. Вот этот человек, богобоязненный, только что осознавший, что Бог в его жизни есть. Мне нравится такое действие, потому что об этом даже в Евангелии записано. Можете представить? Про стакан воды написано в Евангелии. Про то, как мы проповедуем, мало написано, а вот про то, что Сергей Константинович на небе поставили крестик. Не крест, а крестик. Спасибо, брат. Я признаюсь, я все равно нарушаю, как и вы, закон о седьмом дне. Ну, такая у нас жизнь баптистская с вами в России. Но рекомендую не нарушать. Смотрите, что происходит. Два взгляда. Первый взгляд. Смотрит этот самый с обновленными отношениями с Богом человек со стороны. Это очень интересный взгляд. Вообще рекомендую иногда приглашать братьев со стороны, даже не проповедовать, а просто посмотреть, как вы собрания проводите, как вы проповедуете, как вы проводите членские собрания, как вы братские проводите. Просто со стороны посидеть и посмотреть, некого эксперта такого хорошего. И вот сел этот человек, богобоязненный, славящий Бога, и наблюдает за процессом управления Моисеем в своем народе. И спрашивает ему, задает ему вопрос, взгляд Иофора, что это ты такое делаешь с народом? Вам нравится такой вопрос? Представьте себе, вы такой весь в церкви, весь такой руководитель, такой весь, я не буду слов использовать светских, ну вы поняли, что я имею в виду, весь такой настоящий пресвитер, а кто-то со стороны смотрит и не поймет, чем это вы занимаетесь. Но интересно, недоумение и удивление Иофора прямо противопоставлены позиции самого Моисея. То есть того самого руководителя, который руководит. Он говорит, народ приходит ко мне, интересно написано, народ приходит ко мне просить суда у Бога. Правда? Важное, серьезное заявление. То есть Моисей позиционирует себя как некого посредника между народом, его нуждами и Богом. Это соответствует действительности? Да, Бог послал Моисея, Бог поручил ему служение. Такой звучит пафос в ответе Моисея. Звучит признание собственной значимости, звучит утверждение, что без него вообще ничего не может состояться. Но слышно, да, в этом заявлении народ приходит ко мне просить суда у Бога. То То есть я от имени Бога буду судить вас во всех ваших делах. Согласитесь, разные точки зрения на руководство Моисея. Изнутри кажется все хорошо, все правильно, а почему бы и нет? Огромная толпа в несколько сотен или тысяч человек под палящим солнцем в пустыне, как у нас недавно к веревке было, я не буду никого осуждать. Поклонения стояли, люди часами, говорят, 2 миллиона человек стояли, чтобы поцеловать пояс Девы Марии. Я не буду никого обижать и оскорблять. Я такое же видел в Воронеже. Правда, там привезли кусок, фрагмент чего-то там, ботинка или чего-то какого-то святого. И дом молитвы прямо напротив храма, и туда паломники уже 2 недели ходят. Ну, ходили. И говорят, что мудрый священник понял, что нужно всего лишь нюанс добавить. Сначала он сказал, нужно один раз, и вы получите благодать. Потом, а в это время стройка идет, ремонт храма. Молодец, просто меня восхищает его мудрость. Он говорит, нет, для того, чтобы вы получили абсолютное благословение, нужно еще раз приехать. А это значит еще раз за вход. Когда он понял, что это работает, он уже объявил, братья и сестры, надо 3 раза приехать. И особенно, если вы с детьми, с женами, с мужьями, тогда вы получите особую благодать. Это не ново, правда? Это не ново. Сознание вот этой собственного достоинства, собственного такого высокого положения, такой значимости, но звучит так где-то там подспудно вопрос у тестя. Это, конечно, похвально, это хорошо. Ты так посвященно служишь Богу. Это на самом деле очень важно. Ты отдал себя на это служение, но зачем ты народ мучаешь и себя убиваешь? Такой прагматичный вопрос, я бы сказал, даже не духовный. Народ Божий стоит к Моисею, он рассуждает, принимает решения. Это же удивительное собрание. Это даже не литургия, это что-то такое трепетное. Вот представляете себе, к вам очередь. К вам очередь. Вы представляете, какой восторг? Какой имидж, какая высота нашего положения? А со стороны человека говорит, а чем это ты занимаешься? Ну я же от имени Бога действую. Вот что должен делать настоящий руководитель. Это говорит Иофор, 20 стих. Тебе не надо этим заниматься, потому что ты уморишь народ в пустыне и сам упадешь в обморок от обезвоживания там, или еще от солнечного удара, в конце концов. Упадешь от бессонных ночей, ты упадешь, если у тебя не будет рядом определенных людей. А чем должен заниматься настоящий лидер? Научай уставам и законам Божьим, это принципиально, это должны знать все. Указывай путь, по которому народ должен ходить вместе со своими руководителями и говори им, что они должны делать. Братья, вам нравятся эти 3 позиции для вашего руководства? Учи основным вещам, без которых жизнь невозможна. Покажи, куда мы пойдем, потому что Бог тебе открыл, куда мы пойдем. А еще скажи, что все мы должны делать. Ну, вам нравится такой стиль руководства? Или вы еще не осознали вот этого благословения, что можно так, оказывается, пресвитером быть. Оказывается, не обязательно бегать за какими-то там, может быть, бумажками, не обязательно поливать цветы самому на подоконник, не обязательно бабушку водить в аэропорт, если она едет на дачу. Не обязательно, я бы даже сказал, греховно. Потому что, мы чуть позже об этом поговорим, мы таким образом лишаем благословения церковь. Если мы верим, что я служитель Божий, и это дар от Бога. Если я признаю, что я поставлен в церкви Богом, и если Бог назначил меня делать что-то в церкви, то чем я должен заниматься? А кто же будет все остальное делать? Если я буду всего лишь 3 вещи делать. Учить законам Божьим, показывать, куда идет церковь, и говорить церкви, что все должны делать. А кто будет все остальное делать? Естественный вопрос для нас и сегодня, правда? Так подумал и Моисей. А кто будет делать все остальное? И Иофор ему отвечает. Другие должны это делать. Не ты. Другие люди, которых Бог тоже наделил дарованиями и способностями. Тебе нужно их научить. Тебе их нужно держать при себе. Они должны быть наставлены тобой так хорошо, чтобы они могли тебя заменять, а иногда и лучше, чем ты сам это можешь сделать. Конечно, люди не должны быть случайными. И Иофор, как ни странно, бывший языческий священник, говорит в 21 стихе, «Избери людей особенных». Они не должны быть какие-то там с улицы, из институтов, может быть, даже родственниками твоими нет, он здесь об этом ничего не говорит. Он говорит, люди должны быть способные, люди должны быть боящиеся Бога, люди должны быть правдивые, любящие правду и ненавидящие корысть. Вот такими людьми должен окружить себя лидер, руководитель церкви. Не теми, кто льстит, не теми, кто без конца поет дифирамбы, не теми, кто слушает тебя, что бы ты ни сказал, как в армии, а теми, кто способен, кто одарен Божьими дарами, кто боится Бога, кто честен, кто не корыстолюбив, и это даже в Новом Завете я где-то читал. Вот такие люди должны окружать служителя Божьего, даже если они превосходят его умом, знаниями, образованием или чем бы то ни было еще. Такие люди должны находиться рядом с нами. В чем была проблема Моисея? При том, что он был искренне посвящен Богу, при том, что он получил от Бога это служение, при том, что он верно, вы заметите, как верно, он готов был упасть в обморок, он очень верно хотел исполнить Божье поручение, он уверовал в то, что он вождь народа Божия. Он подумал, что он и есть хозяин этого народа. Он подумал, что он есть единственный голос от имени Бога. Он поверил, что только он может руководить этим народом, и больше никто. Он же Божий слуга. Он в это поверил. И потому такие разные позиции. И он не думал о замене или о подготовке преемников, или о делегировании полномочий другим людям. Он об этом просто не думал. Он так был сконцентрирован на своем служении, на своем положении и своей позиции, своем руководстве, что не понимал то, что сразу увидел со стороны Иофор. Пригласите к себе Иофоров. Может быть, это ваша тесть, может быть, это Петр Борисович, может быть, это другой старец, которому, мы думаем, уже старье, архаизм, никому не нужный, а он прослужил всю свою жизнь Богу, в церкви, созидая ее, и каким-то образом сумел вам без образования, без богословия, как некоторые сейчас говорят, передать вам целую церковь в руководство. Как-то он вот это сделал до вас. Пригласите его. Пусть он посмотрит, как вы молитесь, как Библию читаете, как учите других, как проповедуете. Пусть он посмотрит и просто вам скажет, сынок, что это ты делаешь с церковью? Мы можем, конечно, сказать, ну, я же Божий человек, я же пастырь. Он говорит, я это все понимаю, только что-то неправильно в твоей жизни устроено. После совета тестя Моисей помолился. Поэтому я не призываю к недуховным решениям. Здесь сказано, и это совет самого тестя. Он говорит, я тебе сказал совет, но ты помолись, послушай Бога. Это написано в 23 стихе. Он говорит, ты можешь устоять. Если Господь тебе скажет сделать, как я тебе сказал, обратите внимание, братья, я тебе дал совет, хотя думаю, что мне это сказал Господь, но я советую тебе пообщаться с Богом. Вдруг мой совет и мнение Бога разойдутся. Ну, как оказывается, мнения совпали. Удивительно, но мнения совпали. Мнение Иофора и мнение Бога совпали по отношению к стилю руководства или управления народом Божьим. А еще более удивительно, Моисей, после того, как помолился, он понял, что это голос от Бога. Братья, сестры тут ни при чем, братья-служители, правда нам иногда подсказывают? Иногда говорят, где у нас что-то не получается, иногда замечают наши недостатки. Как ты можешь вообще на помазанника Божия поднимать руку? Вместо того, чтобы услышать в этом голосе голос Божий, смириться, покаяться и исправлять, мы начинаем строить военные баррикады. Мы начинаем защищаться и незаметно удаляем из своей среды людей, способных, одаренных, и которые, возможно, являются голосом Божьим. Моисей так не сделал. Здесь сказано, что он понял проблему, раз услышал и изменял, значит, понял проблему. Он смирился, братья, он смирился. Если бы он не смирился, он продолжал бы бить себя в грудь и утверждать. Ну и Иофор, ты человек пожилой, отставший, отсталый, из другой религии, вообще из другой конфессии. Что ты мне можешь хорошего сказать, мне, настоящему Божьему человеку, взятому буквально вот из ниоткуда и поставленному Богом. Я тут жезл держал, который превращался в змея. Что ты мне можешь сказать? Нет, он смирился, он услышал. И еще более удивительно, он послушался. Он послушался. Он услышал голос человека. и сделал соответствующим образом. Вы знаете, что произошло? Как я уже сказал, что вот эта система, этот принцип управления людьми до сих пор работает во всем мире, практически во всех организациях. Это так называемое иногда разделение труда, это специализация в какой-то, может быть, делать по операциям. Друзья, один раз один Божий человек посчитал, что за один рабочий день 10 человек могут сделать 48 тысяч булавок, если они каждый будут делать свою операцию. Один разматывает проволоку, другой обрезает ее, четвертый, третий выпрямляет, четвертый затачивает конец, пятый закругляет, шестой надевает там головку и так далее. Потом десятый упаковывает в упаковку. 48 тысяч булавок за одну рабочую смену, за 8 часов. 10 человек делают. 4800 булавок один человек делает в таком случае, если разделить на десятерых, за одну рабочую смену. Если один человек будет делать все операции сам, то он сделает всего чуть больше 20 булавок за рабочую смену. 4800 и 20. Разница есть? Теперь мы давайте перейдем к другой истории. Я ее взял из первой книги Царств. Первая книга Царств, в общем-то, вся первая книга Царств, потому что, чтобы представить картинку о Сауле и Давиде. То есть еще два человека, два персонажа, в которых волей Божьей были некоторые взаимоотношения, и по воле Божьей они были один руководителем, а другой преемником. Вся первая книга Царств говорит об этом, и я не буду ее всю читать, я просто возьму некоторые отрывки из этой целой книги, чтобы нам в контексте нашего разговора посмотреть на ситуацию. То есть нет такого компактного повествования, как про Иосифа. Моисея и Иофора, простите. Такого нет. Итак, первая книга Царств, 8 глава. Народ посмотрел вокруг и захотел себе царя. Народ говорит: дай нам царя, как у всех прочих народов. Нам нравится, когда кто-нибудь такой значимый, хороший. Ну, это обычное явление, вы знаете, особенно в России тоже. Дай нам царя. Некоторые сейчас кричат даже не царя, а конкретные имена используют. Дай нам сейчас привести в порядок страну, пусть восстанет тот или другой. Итак, народ просит царя по образу других народов. Я не буду все это толковать. Самуил помазал в царя Саула, сына Киса, из колена Вениамина. 1 Царств, 10 глава, 1 стих. Самуил помазал Саула в царя над Израилем. Что о Сауле можно извлечь из первой книги Царств? Трудолюбивый. Не надо напоминать, почему я так имею в виду. Помните, да, отец послал, но пошел искать там его стада. Скромный, не выпячивает себя, такой незаметный, даже не бросается в глаза, при том, что он красивый и самый высокий ростом. Говорят в Библии, что он на голову выше всего народа был. То есть симпатичный мужчина, молодой, красивый, высокого роста, послушный при этом. Отец сказал, он пошел. Самуил ему сказал, он пошел. Самуил сказал, как идти, он так и пошел. Самуил сказал, где останавливаться, он так и останавливался. Послушный человек. Способный и сильный военачальник, более того, обладающий даром убеждения, моментально убедил весь народ встать под его там начало и воевать с врагами. А самое главное, получил помазание от Бога. Все соответствует примерно, я не полностью, примерно личности Саула. То есть фактически все хорошо. Как мы говорим, без пятна, без порока. Без внешних пороков мы выбираем пресвитера церкви. Вот все соответствует, все при себе, все на своем месте. Проблема Саула в контексте нашего размышления вот, о том, что преемник должен быть у любого руководителя. Мы, вот что я хотел бы на что обратить внимание. Очень быстро он возомнил себя единственным и непревзойденным. Очень быстро. Как только он занял этот пост, как только он понял, что его слушаются, как только он понял, что ему запели песни хвалебные, он сразу начал себя переоценивать. Нечто внутри стало появляться. А знаете почему? Потому что он не знал этого текста из Евангелия от Матфея. «Я создам церковь мою, Христос создаст свою церковь, и она будет его, и никогда не будет ничьей другой». Он этого не знал. Поэтому он подумал, что народ израильский – это его собственность. Это те подданные, которые должны наполнять его хранилище – набивать его карманы. Он понял, что это люди, которые должны умирать за него, потому что он приказывал, они шли. Он уверовал, что может священно действовать даже, взяв на себя не присущую ему ответственность совершать жертвоприношение. Настолько он внутренне себя возвысил, что уже перестал понимать границы своей ответственности и своей роли в народе израильском. Он настолько зависит от мнения людей, а это взаимосвязанные вещи. Чем больше я хочу влияния в народе, тем больше я от этого влияния зависим. Появляется чувство страха, как бы мне не потерять чего-нибудь. И смотрите, что происходит. Совершает грех, приступает к воле Самуила, услышал обличение, говорит: «Да, каюсь», и тут же: «Но ты меня почти перед народом. А почему ты это сделал? Ну, я боялся народ, вдруг меня не поймут, вдруг меня нехорошим руководителем оценят, вдруг я не своевременное решение принял». Вот это неправильное понимание ответственности. Он отвечает перед Богом. Бог его поставил, а он трепещет перед людьми, как будто они его поставили. Это настолько принципиально для нас и сегодня. Когда мы не понимаем, что меня в качестве служителя, неважно в каком именно месте, пресвитер ты церкви, диакон ты церкви, регент хора, или ты руководитель малой группы, если ты думаешь, что тебя поставили просто так, потому что у тебя способности есть, если ты не уверен, что тебя поставил Бог, тебе лучше или помолиться, или уйти с этой должности, потому что ты не знаешь тогда, что церковь принадлежит Богу, и Он ее устраивает на своем основании, на своих принципах. Ее не устраивают люди. Это заблуждение может приходить со временем из-за отсутствия понимания того, что я сказал, слова Иисуса Христа, и из-за отсутствия страха Божия может приходить. Но ты не можешь так служить Богу, если ты сам не знаешь, что тебя поставил Бог. И поэтому появляется вот такие качества у него. Он вдруг появляется гордость. Он начинает, почти не скрывая, об этом говорить. Он защищает свой собственный имидж. Он становится хвастливым. Он становится человеком мстительным. А откуда все это берется? Из-за главного. В характере, в сознании руководителя непонимание, что он не является Богом. Он не стал Богом. Он всего лишь работает у Бога, работая на Божью идею. Как только появляется мысль, что я здесь главный, я здесь начальник, я здесь управляю всем, сразу появятся негативные черты характера человеческой природы. Обязательно, это естественное следствие. В свете этого сказанного, он даже мысли не допускал, что может быть другой вместо него. Ему даже в голову это не могло прийти, потому что как это он поставленный Богом, его Самуил сам помазал, его выбрал, он уже и впереди, ему даже в голову не приходит мысль, что это Бог его поставил, и Бог его снимет. Я хочу сказать, что и в церкви служители ставит Бог и снимает Бог. И нам это надо всегда помнить. Когда он понял, когда даже он не понял, а де-факто столкнулся с тем, что Бог уже избрал другого. Братья, смотри, как постепенно происходит такая эскалация отношений с Богом. Разрушение отношений с Богом, вернее так. Разрушение отношений с Богом. Сначала смирный, спокойный, уравновешенный, трудолюбивый. Потом самомнение, гордость, высокомерие. Потом противостояние, а теперь он уже против Бога восстал. Братья, парадокс. Я тебя поставил, чтобы ты мне служил. Ты возомнил о себе, достиг чего-то, и это я сделал в твоей жизни. Ты подумал, что это ты сам достиг, и уже говоришь: Бог, а ты кто такой? Почему ты вообще в мое служение влез, Бог? Это же я все делаю. Парадокс звучит странно, но такое бывает в жизни. Если я этого не понимаю, я обязательно с этим столкнусь в своем служении. Бесславно погиб. И по большому счету стал именем нарицательным, как некая иллюстрация неправильного руководства в народе Божьем. И книга, первая книга Царств заканчивается именно этим. Полная фиаско. Мы даже спорим там с вами, упал ли он на меч, или его кто-то заколол. Какая разница? Полное поражение. Он, поставленный Богом в начале, начал свое путешествие правильно, а закончил абсолютной трагедией. Кто его снял? Давид? Самуил? Бог. Бог его поставил, Бог его и снял. Третья история о взаимоотношениях в руководстве – это Павел и Тимофей. Это более известное, наверное, мы чаще к этому обращаемся. Я тоже хочу обратить внимание на некоторые аспекты этого служения. Тоже нельзя взять и прочитать маленький отрывочек. Тем не менее, я нашел удивительный отрывок из первого и второго послания к Тимофею. И все они настолько короткие, но настолько емкие, что об этом можно проповедовать бесконечно. Пишет Тимофей в первом послании, в первой главе, первой и второй стихи. «Павел – апостол Иисуса Христа». Сильное заявление, я не буду его толковать, просто надо вдуматься. Он не просто, он не стесняется, он не жмется в угол, он прямо заявляет во всеуслышание. «Я представляю Бога. Это Бог меня послал». А дальше смотри, что говорит. «Тимофею, истинному сыну в вере». Потом он это же говорит во втором послании, в первой главе, второй стих, и во второй главе, второй стих. Я хочу обратить внимание именно на этот маленький аспект. Тимофею, истинному сыну. Истинному – это значит, он уверовал в настоящую правду. Истинному – это значит, он знает эту истину. Истинному – это значит, он обучен этой истине и живет в соответствии с этой истиной. Кто его этому научил? Если иметь в виду, что Павел говорит моему сыну в вере, у меня есть предположение, что это он ему принес истинное Евангелие. Он был истинным, может быть, иудеем или греком. Это кому как нравится, кто как изучает там историю или предание. Но здесь меня интересует вот именно этот аспект. Моему сыну, которого я родил через благовествование, которому я внушил страх Божий, которому я передал все свое сердце и любовь, которого я считаю моим возлюбленным сыном. Эти взаимоотношения очень показательны, братья. Есть ли тот, кто в вашей церкви, рядом с вами, которого вы привели к Богу, которого вы научились бояться Бога, которого вы научились служить Богу жертвенно и посвященно, без корысти, которому вы показали добрый пример и у которого с вами отношения, как у отца с сыном? Есть такой человек рядом с вами? Я сейчас не обличаю никого абсолютно. Я просто задаю вопрос в соответствии с текстом Писания. То есть апостол сильно его любит и вкладывает в него все, что только у него есть, чтобы он стал верным последователем апостола в церкви. Этим сказано все, братья. Он пишет ему наставления в двух посланиях. Я не буду их перечислять. Это совершенно невозможно в одной проповеди, в одной речи. Но я очень рекомендую вам, снова независимо ни от чего, просто взять и целиком прочитать два послания подряд в контексте нашего разговора. Это мой истинный сын, возлюбленный, обращенный ко Христу через мое служение, через мою проповедь, привлеченный ко мне, находящийся рядом со мной. В нем сосредоточено мое учение о церкви, о Боге и два послания. Вы в нем найдете море сфер и областей в служении Богу и Церкви, о которых Павел пишет Тимофею, уча и наставляя его, как нужно правильно служить Богу. Он не просто бросил его на произвол судьбы. Павел знает, я хочу это подчеркнуть, Павел знает, что Церковь – это не его собственность. Он в этом убежден, потому что он говорит, я апостол Бога, я апостол Иисуса Христа, я в Церкви, который основал сам Господь. Моя задача только развивать какое-то свое определенное место в свое время. Я не являюсь собственником церкви. Я, говорит, даже больше знаю. Я не вечно живу. И моя ответственность, чтобы церковь Христова не умерла после меня, а продолжала жить и развивалась. Апостол Павел учит этому, он это понимает, он это передает. Я всего лишь соработник у Бога. Я не являюсь главой церкви. Я не являюсь ее собственником. Я не князь церкви. И именно из-за этого понимания у него есть сын. Но у него два сына, к которым он обращался именно таким образом. Тимофей и Тит. Два доверенных молодых человека, в которых он вложил всю свою жизнь, свою мечту. Поэтому он спешит при жизни, братья, спешит при жизни поставить пресвитеров в церквах. Он точно знает, я умру. Но к счастью или к несчастью, Бог ему открыл, что он скоро отойдет в вечность. Нам, к сожалению или к счастью, я не знаю, Бог не всегда открывает, когда я уйду с этой земли. И, может быть, мы так иногда думаем, или, наоборот, не думая, так вот создается впечатление, что мы будем жить вечно. Но это же неправда. Мы все знаем, что мы умрем. Более того, мы даже можем умереть неожиданно. Сегодня, во время обеда, или по дороге отсюда, или завтра, или послезавтра. У вас есть сыновья в церкви? Я не имею в виду родственники, я имею в виду сыны, которых вы сильно любите и вкладываете в них, вкладываете знание о том, что церковь принадлежит Христу, он в ней глава, а он всего лишь соработник. Эта мысль, что это моя церковь, она всегда охлаждает наш пыл человеческий. Она заставляет нас задуматься каждый раз на каждом этапе развития церкви. Вот это его понимание. И не просто понимание, а реализация понимания, что он не является главой церкви, он не собственник ее, а что всего лишь он на время трудится в ней, стало благословением для церкви на все века до наших дней. Это правда, на наших дней, я даже могу сказать, или вы можете сказать, до меня тоже это дошло, и я тоже это реализовываю, и я тоже это понимаю, или я немного забыл об этом, или как-то это ушло само собой. Некоторые причины или препятствия на пути к передаче полномочий или делегирование полномочий, то есть некоторые препятствия на пути подготовки себе замены. Какие могут быть? Конечно, их может быть миллион или больше, я не знаю. Я назову только некоторые, такие, которые лежат как будто на поверхности, но нам стоит над ними задуматься. Страх, что новый лидер затмит меня самого. Ну что значит затмит? Лучшее образование, красноречив, говорит внятно, убеждает верующих идти за Богом. И эта ситуация может так сильно, как будто неосознанно влиять на нас, что мы не заинтересованы в сильных лидерах рядом с нами. Мы не просто их не будем готовить, мы по определению не хотим, чтобы они были. Потому что мы не хотим уйти в тень, мы не хотим уйти даже на вторую роль, забывая о том, что нет в церкви ролей с точки зрения значимости по отношению к Богу. Есть роли по отношению обязанностей, но не по отношению к Богу и к церкви. И когда мы это ясно понимаем, тогда мы молимся, Господи, пошли в церковь, где Ты меня поставил служить, одаренных, способных, образованных, умных, каких угодно людей, которые смогут создать в нашей церкви условия, чтобы она росла и развивалась. Я не могу стать дверью в церковь. Я специально использую эту мысль. Я не могу стать дверью в церковь, и я в ней привратник. Я пускаю только тех, кто хуже меня, кто не так хорошо соображает, у кого меньше образования. Если я делаю так, это просто грех. Повесьте на дверях вашего дома молитвы. Ищу самых умных и способных. Даже пусть они будут неверующие, вы их потом обратите к Богу. И к вам придут странные люди, которые будут действительно умнее нас. Что вы будете с ними делать? Однажды, когда мы начали проповедовать Евангелие, один из пресвитеров нашей церкви говорит, Алексей, ты думай, когда проповедуешь. А вдруг к нам придут сразу 100 человек там умных, они нам всю церковь развалят. Что они развалят, я спросил. Всю церковь. Если умные, образованные, пришедшие из мира могут развалить церковь, там не было церкви. Там было собрание вокруг тебя. Там были люди, которые окружили тебя вниманием, лестью. Там не было церкви. Потому что это не твоя церковь. Потому что это Христос умер за грешников в твоей церкви. Потому что Он хочет, чтобы ты научил их быть верными Богу, богобоязненными и не бояться лжеучений. Это твоя проблема, что ты таких верующих воспитал, что от первого появления умного человека они откажутся от Бога. Если ты не можешь это сделать сам, пригласи специалистов. Второе, более способные лидеры будут работу делать лучше, чем мы сами. А за этим следует естественный вывод у разумных людей. О, так это же лучше пресвитер, чем тот, что есть. Если тот, кого мы пригласили, а еще и беда, если сами и научили, а он вдруг стал делать лучше, чем я сам. Варианты только два. Либо я его потихонечку выживу с помощью разных средств, либо я сам просто отойду, потому что церковь не моя. Я в ней всего лишь соработник. И это удивительно, и поставлен Богом воспитывать других работников. Братья, если бы вы пришли на производство, устраиваться на работу, а вам бы сказали, что бы вы делали на работе? Вы бы готовили специалистов высшего класса. И вам бы никогда не пришло в голову думать, что что-то такое неправильное. Когда приходит человек служить в церковь, у него от Бога поручение готовить специалистов высшего класса. В том числе и простых верующих. Они должны быть верующими высшего класса. Мы такую задачу от Бога получили. Мы за это получаем деньги. Между прочим, даже деньги иногда получаем. За то, что мы должны готовить верующих качественно, несопоставимых с теми, кто вокруг нас. Мы ругаем православных. По отношению зрелости христианской, духовной, выше тех, кого мы судим. Или они такие же православные, знают, как перекреститься, на какую скамейку сесть, где открыть сборник, и все. Если это все, то нас Бог будет судить за качество продукта, который мы приносим нашему Богу. Уже до автоматизма довел все, каждую деталь в проведении богослужения. Сможет ли другой так сделать? Если нужно будет в церкви покрасить забор, как вы думаете, кому я это поручу? Я сделаю это сам, потому что это мне не нравится, и я думаю, что это всем не нравится. И по моим неправильным представлениям о самом себе, Бог наделяет дарами и способностями. И церковью. То есть, если я управляю один, первое, что я делаю, я нарушаю Божий принцип, Божье учение о руководстве в церкви. Откуда я это знаю? Я не буду читать, вы это знаете. Ефесянам 4 глава 11 стих. Я просто отмечу. Христос поставил одних, я подчеркиваю эту мысль, одно слово, одних апостолами, других. Бог не поставил меня или вас одного, чтобы я делал все. Я не смогу делать все. Поэтому смотрите, что пишет дальше апостол. И каждому, в соответствии с дарами, на пользу. 1 Коринфянам 12 глава. Мудрость, знание, вера. И еще больше интересно. И это делает Дух Святой, сам распределяя каждому. Не замечая одаренного человека, я не замечаю действия Божие в моей жизни. Если я игнорирую одаренного, способного парня или человека рядом со мной, в этом отрывке, разделил. Что это значит? Разделил. Раздал всем понемногу. Дальше. Каждому. Не разделил некоторым особенным, исключительным, а дал каждому. Дал особо, персонально, в соответствии. Люди в лучшем случае, как я, в худшем случае ниже, чем я. Интеллектуально, по образованию. Там никого нет и никого не будет. Этим занимается союза. Не позволяем церкви развиваться интеллектуально, иногда и в дарованиях. Если пресвитер-пастор делает все один, тогда он лишает пасторской опеки церковь. Если я делаю все один, ни физически, ни технически, я не могу удовлетворить нужды всех членов церкви. Я вынужден или естественным образом обеспечиваю, опекаю определенный круг людей, забросив всю остальную церковь. Рано или поздно в церкви появится внутреннее негодование, недовольство. И мы будем думать, почему церковь такая? Да все просто потому, что ты один делаешь все. Ты один делаешь все, и потому не успеваешь делать то, что нужно. Поставь рядом людей, способных делать все, что нужно. Вы знаете, у нас в церкви есть человек, который отвечает просто за то, чтобы всегда все лампочки горели. Это большое служение или нет? Ну, я такой, может быть, странно немного. Я не люблю, когда паутина в углах в доме молитвы или когда лампочки не горят. И поэтому есть человек, который сам наблюдает за этим процессом. У вас есть такой человек, который паутину собирает, или это сами делают? Веривший служитель – это результат неверного управления. Если у вас нет сил, если вы спите за рулем, если у вас нет дерзновения, настроения, проблема не в том, что у вас много служения, а в том, что вы неправильно управляете. Надо что-то изменить. Вы знаете, я эту книжку вычитал фразу. Бог не рабовладелец, чтобы уничтожать своих рабов. Бог наш Отец, который хочет, чтобы мы с вами цвели и пахли Божьим присутствием, чтобы мы совершали дело Божье дерзновенно. Одинокий руководитель препятствует росту церкви. Мы на Совете Союза вот буквально вчера, позавчера рассуждали, и я попросил братьев, чтобы они поразмышляли на эту тему. Что происходит? Моя церковь растет? Если не растет, то почему? И я тайно замыслил, вдруг кто-то догадается. Да это же я препятствую росту. Это же я мешаю расти церкви. Почему? Да потому что я обеспечить больше, чем 30 человек не могу. Я не могу их научить по-настоящему один. Я не могу их взращивать, я не могу им оказать любовь и внимание. Естественно, они не будут расти. Если они не растут, они не пойдут на улицу, они не приведут еще. Если они приведут еще, мне нужны еще, если я с 30 не справляюсь. Не нужны. Я буду, Господи, помилуй, только бы еще никто-нибудь не пришел. Риск оставить церковь без пастора. Вы согласны с этим? Я проповедую. Иисус Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада ее никогда не одолеют. Она не распадется, не уничтожится. Я попал в аварию, и от церкви ничего не осталось. Если у нас так, я в серьезном грехе. Мне нужно это признать, покаяться и начать работать в соответствии с Божьими принципами. Управлять церковью так, как Он заповедал. И последнее. Возникает сразу, да мы же перессоримся. Не перессоримся. Знаете почему? Если руководитель Божий человек, если все они Божьи люди, если все они тщательно отобраны, как говорил Иофор, как потом апостолы выбирали в 6 главе, богобоязненных, честных, правдивых, людей, которые не любят корысть, то людей, которые не собирают вокруг людей, вокруг себя людей, лидеров по блату, никогда не будет проблемы. Церковь будет расти, и это будет для нее благословением. Во-первых, это Божья воля, чтобы в церкви был не один только пресвитер, а много служителей разных уровней, может быть, даже пресвитеров, зависит от количества церкви. Это единственное или лучшее средство выявления одаренных Богом людей. Евгений Семенович, как вы узнаете способного регента? То есть вы на него смотрите, как он руками размахивает, я там не все понимаю в музыке, чуть-чуть. Если вы его не видели в работе, вы никогда не узнаете, что он способный. Он может писать книжки, он может правильно рисовать схемы, как надо рукой водить, но если он сам этого ни разу не показал, никогда не узнаете, что он одаренный. Поэтому Бог призывает нас, много одаренных и способных людей. Я такую иллюстрацию себе позволю, не духовную. Я заканчиваю, Евгений Юрьевич. Иллюстрацию. Вы когда-нибудь нюхали один цветок? Один. Ну, любой, неважно какой. Какой вам нравится. Какой у него запах? Ну, в зависимости от того, какой цветок. Роза, значит. Чем там пахнет? Я много раз встречал людей, которые говорят, так пахнет. Такая гармония, такая красота. Даже не знаю, с чем больше пахнет. Пахнет просто хорошо, и хочется упасть и лежать здесь весь день. В нашей церкви так или пахнет одним человеком? Церковь, где много руководителей, обязательно много людей разносторонних, с разными интересами, с разным интеллектом, с разным образованием. Обязательно много. И церковь начинает пахнуть, как Божье поле, наполненное цветами Божьими. Благоухание такое, что туда хочется прийти. А один запах всегда надоедает. Наверное, вы даже духи меняете периодически, чтобы не надоедали. А вот в церкви пусть буду я один. Я за кафедрой, я руковожу хором, я руковожу молодежью, я встречаюсь с женщинами, с детьми, я всем руковожу. Может быть, это уже не пахнет, а по-другому называется, если я один. И, наконец, это уже последнее на самом деле. Готов, простите, у меня 6 сыновей, я чуть-чуть понимаю, что это такое. К сожалению, я не понимаю, что такое родить дочь. Но сейчас я это узнаю, поскольку у меня теперь невестки есть, и еще внучки теперь появились. Но я хочу что это сказать. Нет сына, это значит нет наследника. Помните, да, Тимофей пишет, Павел пишет. Тимофею сыну, Титу сыну. У него есть сыновья, у него есть наследники. Нет сына, это значит нет наследника твоему богатству. Нет наследника твоему дому, твоей мечте, всем твоим трудам и усилиям. Нет наследника. Кто продолжит? Для этого книга притчи есть, вы можете ее дома почитать. Нет сына и нет твоего рода. Как будто ты и не жил вовсе, нет сына. Почему я так говорю? Потому что мой отец всегда говорил так: Алексей, только мужчина продолжатель рода. Только сын может продолжить мой род, потому что женщина выйдет замуж и поменяет фамилию. И она станет продолжателем или родоначальником другого рода, не твоего. Нет сына, значит, другой будет наследником в другом роду. Кто продолжит твое дело? Дело всей твоей жизни. Кто подхватит то, на что ты пожертвовал себя? Кто сделает, если у тебя нет сына? После тебя кто будет вести церковь? Апостол Павел говорил о Тимофее и Тите, как о сыновьях, которых он нашел и взрастил для церкви. И последняя мысль. Когда ты будешь дряхлым стариком, родить сына не сможешь. И церковь останется без руководителя. Поэтому я призываю вас, братья, готовьте себе наследников, пока полны сил, разума, здравого смысла, когда есть слух и зрение, когда есть воля и опыт. Готовьте себе наследника для церкви, в которой вы трудитесь. Аминь.